რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Соединенных Штатах на 89-м году жизни умер российский писатель, литератор, публицист, правозащитник Вадим Белоцерковский. Вадим Белоцерковский – сын классика советской литературы Владимира Биль Белоцерковского. Его отец в юности был матросом, с 11 по 17 год жил в Соединенных Штатах, вернулся после революции, вступил в партию большевиков и стал профессиональным писателем. В 60-е и 70-е годы его сын Вадим Белоцерковский участвовал в диссидентском движении, был единомышленником и соратником академика Сахарова. В 72-м году после смерти отца эмигрировал из Советского Союза и много лет работал комментатором на радио «Свобода» в Нью-Йорке и Мюнхене. Во время перестройки Вадим Белоцерковский получил российское гражданство и подолгу жил в Москве. Он автор книги воспоминаний «Путешествие в будущее и обратно» и многочисленных статей, посвященных в частности конвергенции социалистического и капиталистического обществ. В 2007 году он написал статью «Андрей Луговой. Лицо КГБ». После ее публикации по заявлению Лугового было возбуждено уголовное дело о клевете. С 2009 года Вадим Белоцерковский жил в Соединенных Штатах, отправив свой российский паспорт в российское посольство в Вашингтоне. Разговор с Вадимом, который вы сейчас услышите, я записал в декабре 2014 года, сразу после того, как мой собеседник отказался от российского гражданства. Я спросил Вадима, как он в 1972 году лишился советского паспорта.
Гражданство у меня автоматически забрали, я еще заплатил за это. По тем временам очень много, порядка около 1000 рублей. Да еще за учебу 1500 пришлось бедных родителей. Маму, отца уже не было в живых. Маму пришлось ограбить, то есть попросить у нее денег. Я частично их успел отдать. Вот так вот я и выехал и лишился гражданства.
А когда вы получили его снова?
Где-то в начале перестройки, потому что Ельцин тогда, будучи демократом еще, или стараясь быть демократом, он ликвидировал положение, правило, оно чуть ли не в Конституции стояло, о том, что выезжающие на постоянное жительство за рубеж должны отдавать свое гражданство русское, оставлять дома. Все. То есть оставаться лицами без гражданства. Моя жена, с которой мы сейчас живем, она давно уже, слава богу, она немка по происхождению, русская, даже украинская, точнее немка, на Украине родилась. И потом Хрущев, когда пришел к власти, то он разрешил уезжать, кто хотел, национальностям, там, крымские татары частично, немцы полностью, если хотели, всем, кто хотел, но у них не отбирали паспорта русские. Они уезжали с русским гражданством. А те, кто говорили, что они по израильским вызовам, не говорили, они предлагали израильский вызов, и на основании этого получали разрешение на выезд, если получали, тогда у них автоматически отбиралось гражданство.
То есть вам гражданство дал Ельцин, и это было после 91-го года. Вы обращались за ним или вам дали его автоматически?
Я нет. Ликвидировали саму статью, по которой гражданство отбирали. И поэтому мы все оказались эмигрантами, у которых отобрали гражданство. На основании этой статьи мы потенциально возвратились в состояние граждан. И нужно было мне только попросить в посольстве паспорт, ссылаясь на эту статью. Новая статья в законе, которая ликвидировала старую статью, что в демократических странах гражданство нельзя лишать за особо-особым исключением. Иногда лишают жизни, к смертной казни приговаривают, но гражданство не отнимается, как вот в некоторых штатах Америки, где сохранилась смертная казнь за тяжелые преступления. Ну и вот таким вот образом я получил обратно паспорт. Гражданство, я повторяю, факт отъема был признан антиконституционным, незаконным. Я только паспорт получил, чтобы поехать в Москву, не платить каждый раз за право выезда-въезда, немалые деньги и время тратить на это. Я получил паспорт и стал к нему ездить, а потом и остановился, и практически жил в России по полгода каждый год. Весну, осень, уезжал только, когда прекращалась жизнь, когда очень жарко в Москве или когда очень холодно, возвращался в Мюнхен.
Когда перестали ездить в Россию?
Перестал я ездить в Россию где-то в 2005 году. Я перестал возвращаться, квартиру мы в Москве снимали, мы ее отдали, потому что когда я увидел, что Путин снова пришел к власти, я понял, что он останется надолго, и все, мы уже стали, как говорится, собирать вещи. И я еще несколько раз приезжал на короткое время, потому что у меня книжка, одна, другая, книги вышли в этот момент, выходили. Я, значит, приезжал ради этого на короткое время, ну и чтобы посетить кладбище, где мои родители похоронены. Причем мать была похоронена без меня, когда я уже был в эмиграции. Ну вот, и так вот, практически в 2004-2005 мы с женой перестали жить в Москве.
Вы в ту пору, в 90-е годы, когда вы постоянно жили в Москве, вы могли предположить, что в 21 веке начнет возрождаться вот вся эта советская стилистика, советская паранойя, антизападная кампания? Или у вас были оптимистические представления о будущем России?
Я допускал возможность позитивного развития, но больше шансов я видел, что его свернут. Я видел, как Горбачев колеблется под давлением время от времени. Я видел, как интеллигенция совершенно не думает, оппозиционной интеллигенции, и которая стала перестроечной интеллигенцией, прорабами, как тогда называли перестройки, как они совершенно не думают менять сам строй, хотят вернуться к строю капиталистическому, а возвращаться ни к чему нельзя в историческом развитии. Это я очень хорошо понимал. Даже не только в России, а в любой стране. Во Франции была Великая революция против феодализма, а потом попытались вернуться. На короткое время частично удалось вернуться. А потом тут же новая революция, и опять феодализм убрали в корни из жизни. Также я понимал, что и в России будет примерно. Но капитализм, я так понимал, будет прочно стоять уже после того, как не удалось создать движение подобной солидарности. Интеллигенция не интересовалась народом, рабочими не интересовалась путем синтеза или конвергенции, как говорил Сахаров. Для меня руководящей звездой было и остается изумительная формула Сахарова, что конвергенция социализма и капитализма в конечном итоге единственная возможность сохранения человечества. Единственная возможность предотвращения гибели человечества. Даже вот он говорит о гибели человечества. Если не будет во всем, если капитализм не будет заменен конвергенцией или синтезом, это почти одно и то же, не будет заменен в какие-то предстоящие годы. Поэтому я и верил, что даже живя на Западе и на свободе, работая, а вел рабочее движение, рассказывал вот об этих моих взглядах на необходимость трудового самоуправления, такое, которое потом хотели установить чехи в 68-м, поляки в 81-м, которое уже где-то возникло на Западе, например, конфедерация Мондрагона, или в Америке Science Application, объединение самоуправляющаяся фирма, колоссальная, с филиалами во многих странах, фирма прикладной науки. И много-много других примеров. Сейчас я вот живу, даже очень бедная провинция Вермонт, а здесь полно кооперативов, торговых кооперативов и производственных есть. Но тоже недостаточно, конечно. Они как бы только на свет вылупились. В историческом плане, где там 10, 30, 20 лет, это минуты, это очень мало. Так что еще впереди все у них. Но, по крайней мере, они вылупились.
Напомните, пожалуйста, вот эту историю вокруг Литвиненко и обвинения в клевете. Что там произошло?
Я на «Эхо Москвы» и «Вестники Цивитас», два интернет-журнала, я опубликовал статью, где я полемизировал с Луговым. Луговой тогда выступил в «Эль Паис», это испанская газета, крупная, ведущая. И там стал говорить, что если бы он имел власть, он бы повесил Саакашвили. Он не сказал, за какое место, просто повесил бы. Он чуть ли не раньше Путина сказал это. И вообще он там очень размахивал кулаками, щелкал зубами. И я стал ради полемики этой с ним, я написал какой-то комментарий, где я сказал, что, судя по всем публикациям, которые были в мировой прессе, в частности, 7 апреля 2007 года в «Новой газете» был великолепный большой обзор всех выводов научных. Там простые ученые, некоторые ученые по просьбе, по заданию английских органов безопасности, делали другие сами от своих научных организаций или лично. В общем, очень многие исследовали это дело, потому что ведь это же впервые в истории совершался этот террористический акт с помощью оружия массового поражения. Это же, так сказать, радиоактивное, убийственно-радиоактивное излучение дает плутоний-210. Ну и вот я после этого в полемике с Луговым заявил, что, на мой взгляд, он проводил эту операцию по устранению Литвиненко. Он с помощью второго товарища с ним был.
Ковтун.
Да-да. Ну, главным был Луговой. Они проводили эту операцию. И все, Луговой подал жалобу, что я оклеветал его. Вот именно этим небольшим абзацем, где я написал, что, на мой взгляд, он, по всем данным, он являлся проводником этого плутония. Он с помощью плутония отравил Литвиненко. И он пошел, пожаловался, и Министерство внутренних дел нашло его жалобу логичной. И меня тогда впервые, незадолго до этого, от Путина пришла инициатива, что клевета отныне должна считаться и уголовным преступлением. Раньше за нее можно было штрафовать, но нельзя было посадить человека за клевету раньше. А теперь, в 2007 году, как раз незадолго до моего выступления против Лугового, было введено вот это положение, что это уголовное преступление, клевета, и за нее до 3 лет можно посадить тех, кто клевещет. Ну, совершенно ясно, что это было направлено на охрану людей, занимающих высокие посты в государстве. Луговой в это время был, как и сейчас, заместителем председателя комитета по безопасности Государственной Думы.
И вас вызывали на допрос?
Меня вызывали, да, на допрос. Но я ничего не говорил. Я, по-моему, даже не отвечал. Они вызывали на допрос редактора «Вестника», «Вестник Свитас», Риму, поляк. И они допрашивали самого руководителя «Эхо Москвы» Венедиктова Алексея.
И вам прямо в Америку присылали повестки?
Нет, повестки я никакие не получил, потому что, видимо, они узнали, что я не живу сейчас в России. Я знаю только, что Венедиктов, во-первых, сказал, что это он перепечатал из «Вестника», «Эхо Москвы» может перепечатывать, и часто перепечатывает. Его спросили, где я, и какие, знает ли он мои координаты, и он им выдал мои координаты, номер телефона.
Вадим, но ваш отказ от российского гражданства лишь косвенно связан с этой историей. У вас совсем другие,
да,
более,
конечно,
глубокие мотивы. Расскажите о них, пожалуйста.
С усилением авторитаризма, усилением того, что ведет, на мой взгляд, к гибели России, и усиливающейся пассивности интеллигенции, на этом фоне стала усиливаться моя мысль о том, что зачем я вообще держу этот красный паспорт, этот, в общем-то, непочетный документ, мягко говоря. Зачем он мне нужен? Мне уже 86 лет, и надежд мне все меньше с каждым годом дождаться серьезных перемен. Я так рассуждаю, если произойдут перемены в демократическом направлении, настоящие, серьезные выборы возродятся. Были во время перестройки парочка выборов избирательных кампаний, которые проходили совершенно демократически, то тогда я прекрасно могу, если у меня сохранится здоровье и силы, я могу и вернуться при желании и снова получить документ «Новой России» или без него обходиться.
Вадим, ну, наверное, было еще одно очень важное обстоятельство. Это война в Украине, захват Крыма.
Конечно, но это решающим обстоятельством был Крым и Восточная Украина, из всякого обострения авторитарной агрессивности России до того, что Россия попала в состояние фактически еще до всяких блокад, она стала уже государством-изгоем. Лет 10 уже находится Россия в состоянии страны-изгоя. Только это не говорилось на Востоке, на Западе из вежливости дипломатической, а в самой России и сейчас это не хотят признавать. Ну, а фактически так и обстоит дело. Поэтому, если бы я не заболел тяжело вот это лето, когда я больше месяца пролежал в больнице, две тяжелейших операции, там наркоз постоянный, я бы уже тогда, раньше было, летом бы прошедшим, я бы пошел, отправил бы паспорт в русское посольство в Вашингтоне. Но из-за болезни я это отложил, и вот сейчас я, наконец, это сделал.
Вы прямо на странице паспорта написали, что вы отказываетесь?
Да, я прямо все на первой главной странице паспорта. Во-первых, что я отказываюсь от гражданства. И главная причина – в знак протеста против того, во что превратилась Россия. К сожалению, благодаря пассивности интеллигенции, я главным образом интеллигенция в таких случаях обязана задавать тон, инициативу брать на себя. Не вся, а хотя бы часть, я не говорю обо всей, часть хотя бы, как это было в других странах, это и в самой России раньше было, в начале 20 века. Но вот в результате вот такой пассивности я понял, что я должен именно написать вот так, во что превратилась Россия, потому что это касается всех. Крым наш, это было вроде бы всеобщим ликованием. Все, так сказать, 80 с чем-то процентов поддерживали. Причем никто, даже из тех, кто критиковали этот шаг путинского правительства, никто не сказал одной очень простой и важной вещи, которая не является дипломатической, может быть, но которая важнее всего. Это гуманистическое нравственное положение, что подарить, а потом подарок насильственно отобрать – это в голову не влезает. Это хуже, чем просто бандитизм. Бандит приходит, отбирает, но он не дарил. А тут подарили, и сами же этот подарок отбираем. Да еще причем грязным образом таким вот, как это было отобрано. И все очень рады, не все, но большинство очень рады, довольны, Крым наш и так далее. В то время как надо было пеплом голову посыпать. Это же... Черт знает что.
Вы сочувствовали Майдану, революции в Украине?
Да, конечно. Я и писал об этом несколько раз, указывая, что прежде всего это пример для российской интеллигенции, как надо бы себя вести, поднять общество на протест против какого-то злого постановления, поворота, идущего сверху.
То есть вы думаете, что вина за то, что происходит в России, в первую очередь лежит на интеллигенции?
Да, да. Я пишу об этом неоднократно. И, мне кажется, доказываю это. Интеллигенция должна была бы взять пример с Пражской весны, с польской солидарности.
Вы знаете, что сейчас в России нарастает новая волна эмиграции, и многие люди, вот интеллигенция, которую вы критикуете, в первую очередь сейчас думает, уезжать или не стоит. У вас ведь 40 лет, даже больше, 43 уже года опыта эмигранта. Что вы посоветуете?
Тут очень трудно советовать. Это дело каждого человека, его обстоятельств. Какая у него профессия, какое образование. И вообще, как он относится, что он оставляет в России. У меня не осталось. Мать и отец умерли в России еще. В общем, никого не осталось в России практически из близких. Ну, в общем-то, я считаю, что каждый должен решать сам. Ничего страшного нет в том, чтобы уехать. Здесь еще есть и работа, и... Условия нелегкие условия, даже в Америке есть серьезные преграды для организации своей жизни. Я бы даже сказал, что в Германии эмигрантам проще жить, чем в Америке. Но работу легче найти в Америке, чем в Германии. Хотя для всяких там вопросов страховок, налоговых вопросов в Германии проще. В Германии все-таки есть такие социальные гарантии, как три года мать может не работать, родившая ребенка, сохраняя право занять эту работу, место на этой работе через три года имеется. По крайней мере, так было, наверное, и сейчас так же. И многие другие вещи, и бесплатное высшее образование, по-моему, сохраняется до сих пор. Когда я уезжал, у нас было бесплатное высшее образование. Скандинавия, Германия. У меня так сложились очень добрые отношения с Обамой. Ему, видимо, из посольства докладывали, как я выступаю в русской прессе в защиту Обамы. На него же обрушивались все, в том числе и диссиденты, там, Буковский, Новодворская. Ну, кому не лень. Некоторые его просто сравнивали, что называется, с землей. С ненавистью даже. То есть я просто уверен, что здесь действовало неосознаваемый ими расизм. И, в общем, возникли приличные отношения с Обамой, какая-то переписка возникла. И вот он тоже считает, что в Америке надо идти дальше, создавать другой строй, Но он не может это, пока он находится избранным президентом, взявшим на себя обязательство вести политику, точно соответствующую Конституции американской и так далее. Ну вот недавно я от него получил письмо, где он пишет, что он имеет надежду по окончанию своего срока пригласить меня вместе поговорить о том, в каком направлении дальше должна развиваться Америка.
И все же, Вадим, вот скажите, с высоты вашего иммигрантского опыта, молодому, образованному, интеллигентному человеку в России следует оставаться в стране или следует эмигрировать и искать счастье в Европе или Америке?
Я не могу категорически сказать ни за, ни против. Я считаю, что это дело каждого человека в отдельности решать. Если он чувствует, что он может быть полезен здесь, не для властей, а для простых людей, для граждан страны, то он может, естественно, оставаться. А если он видит, что он здесь ни обществу, ни себе пользы никакой не найдет, ему бы лучше уехать куда-нибудь. Особенно хорошо обстоит дело в скандинавских странах в социальном отношении, в Германии. Когда я написал первое письмо такое Обаме, я его опубликовал тоже на «Эхе Москвы» или еще где-то, то я ему писал, что я думаю, что в рамках капиталистической системы Америке надо стремиться догнать Скандинавию и Германию, особенно Скандинавию, где социальные потребности населения гораздо лучше соблюдаются, чем в Америке.
Я спросил Вадима Белоцерковского, делился ли он в конце 60-х годов своей мечтой эмигрировать из СССР с отцом, советским писателем Владимиром Биль Белоцерковским.
Я с ним это не обсуждал, потому что я понимал, что ему это будет очень больно. Он относился ко мне хорошо, и я его уважал, и я не считал, да и маму ценил и любил. Я не мог их так огорчать. Я ничего им не говорил о своих мечтаниях, которые тогда уже очень созрели. Кроме того, я должен сказать, что в каком-то смысле я продолжил линию отца. Отец, когда был в Америке простым рабочим, он примкнул к IWW, была такая рабочая организация, называлась «Интернациональные рабочие мира». Он примкнул к ним, это были так называемые анархосиндикалисты. Они стояли близко к понятию общества самоуправляющихся трудовых коллективов. Они были близки к этому. И даже когда началась в России расправа с инакомыслящими при Сталине в 30-е годы, то одна писательская организация, которая тогда была ведущей, РАБ, выступили против отца, написав письмо Сталину и публикуя в другом виде это в прессе, написали, что Биль Белоцерковский по сути своей не большевик, а анархосиндикалист, каким он был в Америке и каким он приехал и остался в России. И о чем свидетельствует его лучший герой, братишка, матрос из пьесы «Шторм». Он анархосиндикалист. Ну и вот, с какой-то улыбкой, думая о том, когда вспоминаю об этом, что они были правы, раз, во-первых, и во-вторых, я фактически пошел по дорожке отца в этом же направлении развиваться.
Ну и тоже он жил в Америке, и вы живете в Америке.
Да, 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 в Америке он примкнул к IWW, который Билл Хейвуд возглавлял, вошедший в американскую историю как очень умный и интересная личность. Он возглавлял эту организацию.
А сколько лет ваш отец провел в Америке?
Около 10 лет. Чисто. До этого он был 4 года во флоте, где были англичане, американцы. В торговом флоте провел порядочно лет, а потом высадился в Америке. Где-то в конце первого десятилетия он высадился, сейчас не помню точно, после февральской революции он собрался и вернулся в Россию.
То есть он рассказывал вам об Америке, и ваша мечта об эмиграции, об Америке, наверное, была сформирована частично его рассказами?
Нет. Нет, он захватил Америку еще очень жесткую по отношению к простым людям, и он очень критично отзывался о жизни и порядках в Америке, очень. Наоборот, у нас проходили споры на вообще тему, в какую сторону изменяться России и так далее. Я одно время думал, что ничего, кроме буржуазного развития, у России нету, хотя чувствовал, что это не очень хорошо ляжет на Россию с ее историей. Так что здесь... Он не соблазнял никакими картинами, а наоборот. У него там была тяжелая жизнь в Америке, в смысле тяжелый труд. Больше власти его там оставили в покое, с властями у него не было никаких конфликтов. Хотя он без паспорта, фактически был сначала нелегальным, сошел с корабля и решил попытаться на берегу найти в Америке работу, и нашел себе быстро, и остался там.
А в 60-е годы, он же был коммунистом убежденным, да, в 60-е годы у него изменилось как-то отношение к советской власти, или он оставался таким хардлайнером?
Нет. У него изменилось отношение очень сильно. Он оставался верен своим анархо-синдикалистским, не осознавая и не формулируя этого, и не осознавая этого. Он оставался верным таким вот анархо-синдикалистским настроением и планом, и острым критиком того, что стало делаться при Сталине после смерти Ленина. Острым критиком. Достаточно вам сказать, что когда Сталин умер, то у нас в семье был буквально праздник. Отец, это была страшная редкость тогда, в то время большинство его друзей из интеллигенции, из писательской среды слезы какие-то проливали, а у нас был праздник. Мы были все очень рады. Из вдохновения вождя, когда к нам один казенный писатель пришел, вытирая глаза, что же мы будем, как будем жить. Мы с отцом молчали, а мама заплакала. Он, говорят, был, этот писатель был с КГБ связан. Он вытер тогда свои глаза, осушил их и, довольный, удалился. Мы кинулись на мать. Чего ты плакала-то? А я, говорит, поняла, что он хочет видеть нашу реакцию. А чтобы заплакать, я вспомнила о нашем коте, который за 3-4 дня до этого погиб. Жестоко его дворник пьяный схватил и в печку кинул нашего кота, который в марте пошел искать себе любви во дворе. Вот. А мы его очень любили, нашего кота. И он сгорел. И мама, я, говорит, сразу о нем подумала, и у меня слезы потекли. Я-то, чтобы этот дурак решил, что я плачу по Сталину. Вот такой был юмор.
Он писал что-то в стол?
В стол ничего не писал. Он мне оставил даже письмо удостоверяющее, что его последнюю автобиографию написал мой сын по моим рассказам. Он уже был болен, ему было тяжело работать, а от него стали просить. Тогда большое издание его предполагалось, и оно вышло. И он стал меня просить написать к этому изданию от редакции об отце, который бы он мог подписать, сам отец, чтобы он о себе написал, о своей жизни. И я знал, в общем, где-то его спрашивал, а большую часть я уже знал, и я написал от его имени весьма нестандартную, как вы догадываетесь, биографию отца. Только в самом конце его редакция заставила приписать советскую противную концовку. В самом конце. И отец по слабости и старости согласился эту концовку. Ну, там был один абзац казенный, приписали. А так было вот написано мною, эта биография.
Вы сейчас перечитываете его книги?
Нет, сейчас я не перечитываю. Просто я многое чего не перечитываю, чего бы хотел или читать заново, или перечитывать. Но вот так как-то нет времени.
Но сохранили к ним теплые отношения? Осталось что-то,
да,
в памяти?
Конечно, безусловно. рассказы отца хорошие, а некоторые очень хорошие, я считаю. Перед войной в России был развит вид искусства чтения, художественное чтение. Выступали чтецы, были знаменитые, полузнаменитые, как певцы сейчас. И выступали с эстрады, читая писателей различные вещи. И вот отцовские рассказы многие читались тогда, заслуженно читались. Они, конечно, были очень сильными, эти рассказы.
Ведь Сталин ему написал письмо.
О да, я читал, отец мне все это дал. Первое письмо Сталину написал РАП, руководитель РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, которая заменяла Союз писателей. Потом создали Союз писателей, а то была Российская ассоциация пролетарских писателей. Они написали против отца письмо Сталину. Вот они сказали, что он никакой не большевик. И его братишка-матрос, который заслужил всеобщую любовь в стране, главный герой «Шторма», пьесы отца тоже самый главный. Это все потому, что и он, и герой его не большевик, а анархист, каким Бильбо Церковский был в Америке сам тоже. Анархистом был. Ну, они были правы где-то. Никакой он не большевик, Бильбо Церковский. Но вот Сталин им ответил. И копию прислал отцу. Отец что-то в ответ на это написал. Я хорошо знал все, и то, что отец написал письмо Сталину. Оно потом вошло в собрание сочинений Сталина. В последний том, письмо Бильбо Церковскому. Оно было опубликовано, где он относительно мягко, но критиковал отца, не соглашаясь в то же время с руководителями РАПа. Им он ответил резко, что он не согласен изничтожению Бильбо Церковского. У нас немного пролетарских писателей, и где вы возьмете такого, как имя Рек? Защитил тогда отца.
То есть Сталин был его читателем и почитателем?
Почитателем я не думаю, он очень критически ко многому относился у отца, но читателем был, прочел, видимо, что-то.
А как ваша семья пережила годы большого террора и потом кампанию борьбы с космополитизмом, антисемитизмом 40-х годов?
Ну, безумно тяжело переживала. Отец, чтобы на факте, например, он добился удивительные вещи. Он понял, что находиться на собраниях партийных, писательских, а при этом он числился старым большевиком, потому что он вступил в партию до революции, как только приехал из Америки, он в партию большевиков, то он должен был сидеть в президиуме, и против него уже один раз выступили, и он понимал, что начнется кампания, и ему не поздоровится, и он добился от врача справки серьезной очень, что он болен, ему тяжело присутствовать, тяжело выступать и прочее, прочее. Это было правдой. Первый удар у него был еще в 29-м году, типа инсульта, как сейчас говорят. И он на этом основании получил редкое преимущество. Он получил справку, которая позволяла ему не присутствовать на партийных собраниях. Второго случая такого просто не было, по-моему, совершенно. Для партийных писателей, как отец писал, мы все-таки должны писать днем, а мы сейчас можем писать только по ночам, потому что днем мы заняты на партийных собраниях. У него есть прозаседавшаяся, так сказать, есть у него такая статья очень яркая. И он получил право не присутствовать на партийных. Это еще было где-то в 40-м году. И с тех пор отец получал в красной папке все такие полусекретные документы с партийных собраний писательских и даже неписательских. Подробно читал их, разумеется, я, его сын внимательно. Мне было очень интересно их читать, конечно, следить за тем, как опускается общественность партийная, интеллигентская, интеллектуально-партийная. Ну и вторая тяжелая тяжесть, тяжелейшая ситуация сложилась со мной, что, конечно, родителей моих привело даже к ссорам. Мама моя кричала отцу, что вот, ты делал революцию, вот тебе, теперь вот расплачивайся. А что именно меня, как еврея, во-первых, выкинули с интересной работой, с учебы на интересную работу по атомной физике. Меня вызвали, прямо мне откровенно сказали, вы по анкетным данным не годитесь для этой работы. Я потерял целый год, это было в середине учебного года. А потом я остался вообще без работы с пятым пунктом. Я кончил в 52-м году, когда свирепствовал сталинский антисемитизм. Многие не представляют, что это такое было. Это что-то ужасное. Били со страшной силой, разоблачали их, в кавычках, тех, у кого были еврейские фамилии, или они действительно были евреями. Это было, конечно, широким антисемитизм, широким размахом был тогда. И тогда я лишился работы, лишился сначала обучения на хорошей профессии, потом профессор, декан мой, как ни старался меня сохранить, ничего у него не вышло, и кончилось тем, что я написал подпольное анонимное письмо Молотову, второму человеку, написал, что я к остальным потерял всякое доверие, к вам какое-то доверие еще осталось, но фамилию свою называть не буду. И я написал ему большое письмо, первое диссидентское письмо, в 1952 году написал о том, что страна очень живет тяжело, жить плохо, развитие идет в сторону бюрократизма, авторитаризма. Такое вот письмо. В конце не подписался, сказал, я еще не потерял доверие, чтобы вам писать, но уже потерял доверие подписываться. Но это письмо оказалось в руках КГБ, короче говоря, целая история. Я ее описываю в своей книге «Путешествие в будущее и обратно». Ну и меня спасла, в свою очередь, смерть Сталина. Это случилось, когда мое письмо попало в руки КГБ в конце 52-го года, в начале 53-го, а там, как известно, он вскоре, как раз в марте, умер.
А вашего отца вот эта кампания антисемитская как-то затронула? Его перестали публиковать или что-нибудь такое было?
Да. Раньше в театральных вузах о нем обязательно подробнейшим образом был подвержен изучению и так далее. Шторм особенно, так сказать, считался классикой. Да и был он таковым. Первая пьеса постреволюционная, которая посвящена была вопросам уже революции, проблемам революции. А после начала антисемитской кампании отец говорил так, что я вспомнил, что я еврей примерно так в 32-м году, когда Сталин уже стал разворачиваться вовсю. Я вспомнил, что я еврей. Ему это все дальше и дальше намекалось. И он, в конце концов, перестал везде упоминаться и прочие дела. Осталась только пенсия.
Говорит Радио Свобода. В программе «Культурный дневник» вы слушали записанную в 2014 году беседу с Вадимом Белоцерковским. Писатель и правозащитник скончался 21 апреля в Соединенных Штатах на 89-м году жизни. Михаил Дорфман тоже американец из России, тоже эмигрировал из Советского Союза в 70-е годы. Читатели знают его как автора книг о Ближнем Востоке, но наш разговор посвящен совершенно другой теме – сексуальной жизни американской молодежи. Новая сексуальная революция происходит не только и не столько в постели, сколько в языке. Молодое поколение ставит под сомнение гендерную теорию и нормативность, прикрепляющую каждого человека к тюремной камере своей ориентации, а также завоевание сексуальной революции 60-х годов, фактически превратившей секс в повинность. Молодые люди говорят, что старый язык не отражает реальности 21 века. Михаил Дорфман уже 5 лет собирает информацию о том, как меняется сексуальное поведение американской университетской молодежи, посещает лекции и дискуссии, посвященные этой теме. Надеюсь, что новое поколение исправит тот ужасный мир, который мы оставляем им в наследство, говорит Михаил Дорфман и делится своими наблюдениями со слушателями «Радио Свобода».
Читатели вас знают как автора книг и статей преимущественно на еврейские темы, но мы будем говорить сегодня о проблемах пола, о сексуальных революциях. Почему вас эта проблематика заинтересовала?
Я в свободное время, когда по моей основной работе нет особо что делать, то я записываюсь в колледжи, я как вольный слушатель и как attendant это называется, и я слушаю, я хожу, я знакомлюсь. Вот за 5 лет я собрал достаточно много материала именно по поводу, как бы сказать, второй сексуальной революции, которая сейчас происходит среди молодежи в колледжах в основном, но не только в колледжах, скажем, 70% американцев не имеют колледжского образования, и, наверное, не нужно. Ну и там происходит своя революция идентификации. Причем, когда мы говорим «сексуальная революция», то как раз сексуальный драйв, сексуальная ориентация имеет все меньше и меньше значения здесь, а больше имеет значение самоопределение и самоидентификация и отрицание тех старых политик и идентичности, которые раньше двигали людьми здесь. А если первое... Сексуальная революция – это была революция за право иметь секс с кем хочешь, то сегодняшняя революция – за свое право быть кем хочешь, выбирать свои идентичности, не влезать в те нормальности, гетеронормальность, гомонормальность, транс, все бинарные, мальчик-девочка, а вырабатывать свои. Революция – это как раз в том, чтобы вообще отрицать само понятие идентичности, само понятие ориентации.
Но подождите, Михаил, ведь это все хорошо забытое, старое. Ведь есть шкала Кинси, да, которая была, бог знает когда, после Второй мировой войны Альфредом Кинси изобретена, и там то же самое. Сексуальность очень редко бывает на полюсах, а она, так, она мобильная, она движется от края к краю и находится где-то, как правило, посередине.
Это верно, но... Раньше все-таки мы живем в бинарном мире, который как бы разделяет мальчик, девочка, гетеросексуал, гомосексуал, транссексуалы сейчас появились. И здесь тоже транс-мужчина или транс-женщина, если гей или лесбиянка. А здесь целый мир разных квира. Идентичностей, которые от такого, значит, введенного Джудит Батлер когда-то гендер-квир и до по-французски звучащего нетруа, который вообще отрицает всякую идентичность, как бы идентичность личную, идентичность самого себя. И это совершенно новые вещи, которые, в общем, а, конечно, люди не меняются, и на самом деле от того, что есть много слов новых, эмоционально легче от этого не становится, и мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались раньше. Но здесь есть, кроме того, несколько новых факторов, которых не было во времена Квинси. Если мы, скажем, с вами учились на улице, сегодня молодежь на улицу не очень пускает, они учатся в интернете. И в интернете есть значительно больше. Если посмотришь, вот есть эта площадка Tumble R, микро-комьюнити. Вот, и видишь, там совершенно колоссальный разброс, скажем, транс-евреи, транс-иудеи, или там квир-мусульмане, или квирос, disability, не знаю по-русски, как прилично.
С ограниченными возможностями.
Я в свое время учился в Париже в юности, в университете. Я записался к Деррида, а потом пошел к нему нахально брать интервью. Меня предупредили, что он тебя может сильно опозорить, если будешь задавать глупые вопросы. Я придумал умный вопрос. Как мне казалось, а как вы будете, скажем, преподавать деконструкцию в школе? И он смутился, потому что он не знал, рассказал, там есть какие-то кружки у них были, это самая Коль Нормаль имела детские кружки, где он выступал, но, в общем, сейчас я понимаю, насколько глупый был этот вопрос, потому что если мы... Я иммигрант в этом мире, и в мире интернета, и в мире компьютеров, и в мире семиотики, и в мире постмодернистском мире деконструкции, то они здесь аборигены. И они уже живут в этой деконструкции, для них, в семиотике, для них вот это конструирование идентичности, это, как говорится, впитано с молоком матери. То, что для нас это было выучено и как-то понято, может быть, верно, может быть, не очень. И здесь в этом новое на самом деле. И в этом смысл этой революции. Это революция, которая отрицает всякие политики идентичности. Смотрите, когда была первая сексуальная революция, то отрицались старые рамки морали. Потом из шкафа стали выходить различные, то, что называется, нетрадиционные идентичности, хотя, что может быть более традиционно, чем гомосексуальность, которая была и в Библии, и в древности. И они, значит, конструировали свой нарратив, но он всегда был о нормативности. А сегодня революция – это как раз в том, чтобы отвергать нормативность – это очень сильный способ самоопределения. Понимаете, сегодня молодежь воспитали, во-первых, на эмоциях. Часто трудно с ними говорить о том, что они думают, зато часами могут говорить о том, что они чувствуют. Это совсем неплохо. Я этого не умею, например. А во-вторых, они выросли в том, что они специальные. Меня всегда говорят, что ничего особенного, ты будь как все, а потом, может быть, что-то у тебя и получится не так, как у всех. Здесь же изначально воспитывается индивидуальность. Она имеет свои недостатки, конечно, но, в общем, эта индивидуальность, она требует своего самоопределения. Поэтому появились различные... Оно выявляется и в сексуальности, но сексуальность – это уже не главное. Я помню, было совершенно невозможно для меня в юности сказать, что мне неинтересно заниматься сексом. Сегодня тебе можно быть агендером, например, то есть человеком, который отрицает всякую гендерность. Может быть асексуалом, но при этом панромантиком, например. То есть отрицать, скажем, не хотеть сексуальности, но при этом хотеть романтики, хотеть отношений вот с другими людьми. Я знаю детей, которые живут, два асексуала, две девочки. Они себя не определяют как девочки, это другой вопрос. С виду они девочки. Есть сексуальная жизнь сегодня в колледжах, она достаточно свободна. Кажется, со стороны кажется, что там непрекращающиеся, знаете, вакханалия, пьют и трахаются. А с другой стороны, там совершенно непредставимое для нас раньше поднят вопрос изнасилований, который, в общем, стал настоящей проблемой просто потому, что поменялось определение изнасилования. И раньше женщина моего поколения знала, что если она одевается сексуально, ну, с вызовом и ходит на вечеринки, и не если, скажем, выпивает и напивается, то, в общем, она рискует вступить в сексуальные отношения, нежелательные для нее. Сегодня девушка делает то же самое, но при этом молодежь делает то же самое, но в этом же ожидает, что быть безопасности и в этой ситуации тоже. И это тоже очень разное, тоже отличается от того, что еще есть секс вокруг спорта, есть девственники. На самом деле в колледжах 40%, от 28 до 40% в разных опросах называют себя девственниками или девственницами.
Потому что интернет существует, секс становится виртуальным, бесконтактным. Это удобно в очень многих отношениях. Во-первых, потому что нельзя ничем заразиться. Во-вторых, не нужно тратить времени на какие отношения. И ни деньги не нужно тратить. Это очень быстро и удобно.
Это да и нет. Я не думаю, что именно наличие виртуального секса так уже сильно влияет на это. Хотя вы правы, действительно, контактов, количество сексуальных контактов, оно уменьшается. Средний американец имеет 50 контактов в год, причем миллениалс, это те, что родились в 90-х, нулевых годах, они как раз имеют меньше всех. Но я как раз утверждаю иное. Я говорю, что именно сексуальный драйв уже не главное, что в этих отношениях, а главное именно самоопределение, которое определяет и сексуальные контакты. Они говорят о вещах, которые, скажем, для ЛГБТ-активистов прошлого поколения сегодня бы, наверное, звучало. Они отрицают гендерность, они считают, что гендер связывает их. Они борются как раз за... Они отрицают интерсекциональность, которая сегодня как бы общее место, что гендер, класс и раса, они между собой связаны и определяют личность, и это как бы задано. И еще много вещей, в которых эта революция заключается. А гендерность – это, кстати, сильный целибат, это очень сильный сексуальный выбор, кстати говоря, это не отсутствие драйва. Я просто могу привести другой пример. Монахи.
Он всегда был, да, в том-то и дело. Да-да. Тоже нет абсолютно ничего нового. Более того, я думаю, что раньше такой выбор делали гораздо чаще, просто потому что табуировано было все сексуальное, и найти сексуального партнера было гораздо сложнее, чем сегодня.
Да, я согласен. Но после сексуальной революции 60-х годов там было совершенно немыслимо было прийти в компанию и сказать «извините». Для женщины еще можно было как-то отказаться. Но если мужчина отказывался, в результате люди попадали в совершенно чужие люди, которые никак не заинтересованы, попадали в постель просто потому, что было такое общественное давление. Но сегодня я очень рад видеть, как эта молодежь, она отрицает то, что я интуитивно осознавал. Я сегодня вижу, что очень много того, что я думал тогда, когда я был молодой, то сегодня эта молодежь говорит открыто, и это стало... Это то, что меня радует, и почему я заинтересовался этими вещами.
Да, ну вот вы говорили, конечно, на примере Америки. Я могу сказать на примере Чехии, которая совершенно в другом, как бы, поясе находится, да, идеологическом, но тем не менее это всегда была одна из самых толерантных стран в мире. И вот сейчас молодое поколение чехов, причем совсем не подкованные как-то идеологически люди, на вопросы, которые вот задаешь, там, какой-то ориентации и так далее, просто не могут ответить, потому что для них это ничего не значит. Это все осталось где-то в 20 веке. Ну, сегодня ты такой ориентации, а завтра ты просыпаешься, и ты другой ориентации. Ну, говорят, да, мы бисексуалы. Да, это единственное слово, которое они знают, из вот огромного словаря нового гендерного или противогендерного словаря.
Но бисексуализм, он предполагает, что есть би. Они как раз говорят о небинарности. Они как раз говорят, что нету вот этой бинарности, мальчик-девочка, гомо или гетеро. Они как раз говорят, что это можно менять, что можно... Я, в общем, их понимаю, что можно утром пойти на работу строгий, квадратный, знаете, гетеросексуал, вечером появиться как драг-квин транс-свестистом, а ночь провести как целебатом. Монахиня. И это как раз, по-моему, новое. Этого не было. То есть раньше... Да и сегодня, если я гомосексуал, это как бы строгая идентичность. Если я гетеросексуал, это строгая идентичность. Кстати, насчет гетеросексуалов происходит, особенно в консервативной Америке, сегодня формируется последний, по-моему, гендер-квир выходит из шкафа. Это белый гетеросексуальный цисгендерный американец, да еще религиозно соблюдающий, потому что это самая, по-моему, маргинализированная группа в западной цивилизации, религиозно соблюдающаяся, куда больше, чем геи или там расовые меньшинства. И они формируют это свою, может быть, осознанно или нет, но на тех же основах радикальной квир-критики Джудит Батлер, трансгрессивного психоанализа, в общем, тех самых современных вещей, которые... Я когда-то, кстати, слушал лекцию Джудит Батлер, я ее спросил об этом, что не предполагает ли ее теория вот такого вот вывода, что и гетеросексуалы тоже начнут выходить из шкафа и определяться по подобию того, что делают другие квиры. Вот. Она сильно рассердилась, но в общем сказала, что да, это может быть. Кстати, вот эта ее книга 90-го года «Troubles the Gender», ну, как по-русски сказать, проблемы, трудности, заботы с гендером, она как раз самая цитируемая книга оттуда в этих самых комьюнити, оттуда вырываются куски, они расходятся как цитаты, я не уверен, что все цитаты правильны, но во всяком случае это и за пределами кампуса эти идеи тоже работают, и меньше всего можно сегодня об американцах традиционных или религиозных сказать, что они как-то сексуально репрессированы, сексуально стеснены.
Вот. В каком смысле они выходят из шкафа? То есть что, они себя заявляют как цисгендерные мужчины или как?
Это происходит в то, что называется политики идентичности. То есть идентичность – это важная часть человека, хотя вот именно эта новая сексуальная революция пытается поставить под сомнение само понятие идентичности. Но идентичность работает. Если они смотрят, как успевают, скажем, геи или трансы, вот сегодня, скажем, в вопросе о туалетах для трансов, так подписался и Coca-Cola, и Deutsche Bank, и PayPal, скандалы, десятки мультинациональных корпораций пытаются делать пинвошинг, ну, отмывать розовым свое, голубым по-русски, наверное, свои, значит, товары, то они на это смотрят. Они говорят, а мы тоже на самом деле джендер, мы тоже... Знаете, все-таки все эти джендерные теории были о том, что белый мужчина, он, значит, главный угнетатель и главный враг. Или, извиняемся, мы тоже как бы гендер, мы тоже как бы, особенно после тех экономических изменений, которые произошли в Америке за последние 20 лет, когда опустили средний класс и аутсорсинг, и деиндустриализация и все остальное, а вот практически опустили этого бывшего угнетателя, то они тоже имеют право заявлять о себе как угнетенной миноритарной группе. Если они, может быть, не меньшинство, хотя женщины тоже миноритарная группа, то и они миноритарная группа. Это происходит медленно, постепенно, это формулируется в других терминах, поскольку тут еще религиозно сильно завязано. Но это происходит, и это очень интересно наблюдать.
О новой сексуальной революции мы говорили с живущим в Соединенных Штатах писателем Михаилом Дорфманом. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
But I see all truth.